«Наука в событиях и лицах». Совместный проект «Радиокультура» и Российской академии наук. Ведущий – директор Института истории и естествознания РАН Роман Фандо.
Добрый день. Сегодня мы поговорим об открытиях в области вирусологии. В гостях у нас Андрей Викторович Литаров, доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии Российской академии наук». Также он заведует лабораторией вирусных систем НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора и является профессором кафедры вирусологии МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Андрей Викторович.
Здравствуйте, Роман Алексеевич. Очень рад вас видеть.
Да, хотел у вас спросить, как вы совмещаете и фундаментальные исследования, и прикладные исследования, и преподавательскую работу? Это, наверное, очень сложно. Вообще не каждый ученый еще и может хорошо преподавать студентам. Понимаете, вы как профессор 19 века, которые считали, что наука и образование — это совместные два процесса, и невозможно одно существовать без другого.
Профессоры и в 20 веке, и в 21, я думаю, исходили примерно из таких же положений. Но нет необходимости всем абсолютно ученым идти и преподавать. Это бы привело к перенапряжению студентов. Они и так, в общем, считают, что мой курс немножко избыточно сложный.
Сложный, поскольку сложная терминология или большой объем?
Очень многомерная картинка. Произошел некий качественный переход в этой области науки буквально на наших глазах после открытия бактериофагов в начале 20 века. Был некий период увлечения ими в качестве терапевтических агентов, а потом был очень любопытный период развития фаговой науки с конца 40-х годов вот по, ну, наверное, 80-е годы 20 века, когда ученые сосредоточились на изучении небольшого количества модельных объектов. Например, знаменитой Т-серии фагов Escherichia coli, Т1-Т7. Это было оправдано, потому что тогда исследования фагов в принципе позволили формулировать современную концепцию вируса, понять, что это такое. И дальше был какой-то интерес к деталям того, как оно все устроено, но методы были таковы, что было очень сложно шагнуть за пределы вот этих стандартных объектов. А ближе к концу 20 века стали очень резко развиваться сразу несколько очень мощных высокопроизводительных методов. Методы геномики с определением большого объема нуклеотидных последовательностей и последовавшими за ними методами биоинформатики. Одновременно стали развиваться методы структурной биологии, метод так называемой криоэлектронной микроскопии. Образец изучается в очень тонкой пленке аморфного льда. Если очень быстро заморозить, то не успевает образоваться кристаллическая структура льда, и вот образец поддерживается при криогенных температурах в самом микроскопе, и это дает возможность получить структуры, как говорят, очень высокого разрешения. Ну вот сейчас у нас есть модели бактериофагов некоторых, где мы знаем координаты всех атомов, что было совершенно немыслимо еще недавно.
А что это дает, извините?
Это опора для дальнейших рассуждений либо экспериментов. И вместе со всем этим еще и рванула резко вперед экологическая составляющая. Буквально под занавес 20-го столетия стало понятно, что бактериофаги значительно более распространены в окружающей среде, чем это казалось до этого. Это самый, наверное, представленный объект. Считается, что в морях и океанах, так грубо на биосферу, их порядка 10 в 31 степени штук, если мы говорим о самих фаговых частицах. Вирус – это интересная сущность. Вот есть вирусные частицы, которые можно увидеть в электронный микроскоп, есть жизненный цикл, который включает там зараженную клетку или клетку, в которой помещен спящий вирус. Это тоже как бы это часть вируса. Мы же не говорим, скажем, про растение, что растение – это семена.
Одна из стадий.
Да. Одна из стадий. Но вот этих вот вирусных частиц фаговых, это настолько много, что если их выстроить в цепочку одну за другой, сами частицы, то длина этой цепочки будет порядка 100 миллионов световых лет, что примерно в 40 раз дальше, чем расстояние до ближайшей соседней галактики.
А если сравнить размер ДНК вируса и размер ДНК человека?
Ну, у человека сильно более длинная ДНК. У Escherichia coli геном порядка 2 миллиметров в длину, у человека порядка 2 метров, а у фагов какие-то первые десятки раз меньше, чем у бактерий, в зависимости от того, какой факт мы имеем в виду, поскольку они сильно отличаются по размеру.
Да, но несмотря на то, что небольшой размер ДНК, они все-таки творят чудеса, да, и меняют и структуру ДНК бактерий, и структуру ДНК других организмов.
Да, я помню, что была статья, посвященная роли бактериофагов в кишечном микробиоме, где они были названы по-английски movers and shakers, двигатели и встряхиватели. Создают такой движ в этом мире и делают это невероятным количеством разнообразных способов. Мы сейчас понимаем, что роль бактериофагов прослеживается практически в чем угодно, что мы знаем о том, что могут делать бактерии, ну, может быть, кроме совсем каких-то вот базовых внутренних клеточных функций. Я очень люблю эту область, она меня завораживает тем, что дает очень объемное представление о связи всего со всем. И вы можете, ну, не всегда сплошной цепочкой, но примерно понятно, как может выглядеть цепочка, выйти на какие-то проблемы, связанные там с глобальными потоками вещества в океанах, там, с эмиссией парниковых газов, коллапсом каких-нибудь цианобактериальных цветений, блумов там на сотни миллионов тонн углерода. И все это очень логично и органично взаимосвязано.
Наука в событиях и лицах.
Скажите, а вы ведь работаете и в медицинской вирусологии. Есть какие-то этические требования, нормы по работе с бактериофагами? Потому что неизвестно вообще, к чему может привести, например, какая-то модификация, да? Последствия могут быть вообще какие-то катастрофические.
К медицинской вирусологии относят вирусологию, связанную с заболеваниями людей. Большинство бактериофагов не создают такой прямой, непосредственной угрозы там, чего-то похожего на эпидемию. Есть некоторые примеры, когда фаги вносят очень существенный, важный вклад в патогенность определенных бактерий, но это вряд ли выглядит как вот такая непосредственная угроза в лаборатории. А что же касается этики, то она, как и везде, больше приложима к экспериментам, в том числе и с бактериофагами, если используются животные модели либо человек. И, кстати говоря, одна из проблем широкого внедрения фаговой терапии, которая могла бы помочь ослабить кризис, вызванный масштабным распространением антибиотико-резистентных инфекций, вот он как раз состоит в том, что, чтобы эта технология в ее классическом варианте работала эффективно, надо поверить в то, что бактериофаги, как правило, безопасны. Но в целом это так и есть. Опыт их исследования значит, говорит, что в основном так и есть, и мы даже понимаем, как это сравнительно быстро проверить. Но, в принципе, наша цивилизация, она склонна гораздо больше опасаться, скажем так, крайне низковероятных и часто вымышленных рисков, чем рисков высоковероятных, но хорошо известных. Побочные эффекты применения антибиотиков, всем хорошо известны в медицине, могут иметь тяжелый характер. Побочных эффектов от фаговой терапии описано крайне немного, но мы всегда, вот червячок сомнения, вдруг вот сейчас мы там какую-нибудь генетическую опасность, вот на нее напоримся, и кто-нибудь от этого умрет.
То есть пока люди управляют бактериофагами, пока нету опасности.
Да не дай бог, как это возможно. Но самая распространенная биологическая сущность на планете, которая существовала 3 миллиарда лет. Не надо нам льстить.
То есть не управляем. А вот интересно, в лабораториях, у вас же существует лаборатория, да, где проводятся вот эти вот научные исследования. В лабораториях существует иерархия какая-то или, может быть, какие-то принципы работы? Вообще, как устроена лабораторная жизнь? Всегда хочется посмотреть изнутри, как ученые приходят к каким-то открытиям.
Лаборатория, работающая на стыке фундаментальных и прикладных наук, или, как правило, достаточно демократичные коллективы и небольшие. В лабораториях, которыми я заведую, там 6-7 человек, как бы штатные сотрудники, есть еще там студенты, аспиранты, ну, всех вместе не больше 20 получается. И дальше в большинстве случаев в лаборатории создаются научные группы вокруг какого-то лидера. Вот обычно кто-то придумывает задачи, кто-то их решает.
Но вот лабораторная жизнь — это что? Это ежедневный, допустим, эксперимент? Это ежедневное обсуждение результатов эксперимента?
Ну, в целом, да. Люди приходят и работают, они ставят какие-то эксперименты, потом эксперименты в биологии часто запряжены с довольно длительными периодами ожидания. Ну, в нашей области они не очень длительные, но это могут быть там часы. Это на самом деле очень похоже. Мне это очень нравится, потому что в самом начале моей научной карьеры у меня была такая домашняя лаборатория, все времена были популярны, потом с этим стали бороться. У меня были друзья, которые делали примерно то же самое, и, соответственно, я там у себя полки секретером ставил такие химические опыты, бактериологические.
Даже... То есть культуру бактериофагов вы держали дома?
Ну, в основном бактерии уж точно. Какой-то такой вот творчество, немножко напоминающее там сарай инженера на пенсии. Только немножко более организованные, продвинутые. Ну, естественно, если есть какая-то внешняя и достаточно большая задача, приходится выстраиваться в более формальный, так сказать, боевой порядок, чтобы ее штурмовать.
А вот, например, лабораторное оборудование. Ведь часто ученые сами придумывают оборудование, потом нужно его как-то смастерить.
Но сейчас это происходит редко. Биологов много. В общем-то, манипуляции, которые они делают, более-менее похожи, поэтому просто производится достаточно разнообразное и качественное оборудование. Свои установки мы делаем крайне редко.
А вот вы работаете в Федеральном исследовательском центре, в котором наверняка есть крупные такие технопарки с огромным количеством такого сложного оборудования.
Вы, наверное, имеете в виду так называемый центр коллективного пользования.
Да, совершенно верно.
Вот Федеральный исследовательский центр биотехнологии не очень большой, там чуть больше 500 сотрудников в трех институтах, которые в него входят. И там есть, конечно, ЦКП, но это выглядит как своего рода научные сервисы. То есть вот надо, например, пойти что-нибудь померить на каких-то хроматографах, посмотреть что-нибудь в электронный микроскоп, соответственно, есть операторы этих приборов.
То есть это упрощает работу исследователя, то есть какие-то функции технические берет на себя это лаборатория.
Это вообще довольно широко распространено, потому что, ну, вы понимаете, в принципе, можно научиться делать почти что угодно в своих руках, в своих лабораториях, но дешевле и эффективнее просто кооперироваться с профессионалами, геномщиками, там, структурщиками.
Соответственно, сейчас открытие в биологии – это открытие не одного человека, да, как правило, это коллектив. И статьи тоже пишутся коллективом авторов.
Да, это так.
Андрей Викторович, спасибо большое за интересную беседу. Вы действительно показали, что за каждым открытием стоят люди, стоят идеи. В дальнейшем я вам желаю еще новых творческих поисков, новых открытий.
Большое спасибо.
В гостях у нас был Андрей Викторович Литаров, доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии Российской академии наук». Спасибо большое.
«Наука в событиях и лицах». Совместный проект «Радиокультура» и Российской академии наук.